Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 15 июня по новому стилю, 2 по старому церковному календарю. Православная церковь ныне празднует память святителя Никифора, исповедника патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового Сочавского. Вспоминается об обретении мощей праведной Иулиании, княгини Вяземской, Новоторжской. Сегодня же совершается празднование в честь Киево-Братской иконы Божьей Матери. Святой великомученик Иоанн Сочавский жил в XIV веке в городе Трапезунде. Он занимался торговлей, был благочестив, тверд в православии и милостив к бедным. По роду своих занятий он часто плавал в другие страны. И однажды ему пришлось плыть на корабле, владелец которого, видимо, был католиком. В споре о вере святой Иоанн, хорошо знавший священное писание и творение святых отцов, легко победил корабельщика, и тот затаил на него злобу. Во время стоянки корабля в Белграде Босфорском он донес правителю города, огнепоклоннику, то есть зороастрийцу, что святой Иоанн хочет отречься от Христа и поклоняться огню. Правитель пригласил святого во дворец и принял его с честью. «От многих мы знаем, что ты человек достойный, — ласково говорил он, — и весьма рады слышать, что ты пленен прекрасной и истинной нашей верой. Немедли же отвергнись смешной и постыдной христианской веры, за это ты будешь почтен от царя и станешь жить в довольстве, если захочешь остаться в нашей стране». Иоанн, помолившись про себя, исполнился божественной ревности и, грозно взглянув на правителя, сказал: «Это явная ложь. Лучше сам, несчастный, познай истину и крестись, чтобы удостоиться Царства Небесного». Разочарованный в своих надеждах правитель велел бить святого палками, потом бичевать. Вечером его или живого бросили в темницу. На другой день его пытались заставить поклоняться огню, но все усилия мучителей были напрасны. Его привязали за ноги к хвосту дикого коня, которого стали гнать по улицам города. Какой-то человек отсек страдальцу голову мечом. Палачи отвязали тело и оставили его с головой на том же месте среди улицы, и никто из христиан не смел его погребать. Ночью многие видели над телом мученика огненный столб и множество светящихся лампад. Три светоносных мужа воспевали священные песнопения и кадили вокруг него. Некий иудей принял этих мужей за христианских священников и хотел застрелить одного из них из лука. Но когда он натянул тетиву, лук и стрела будто приросли к его рукам. Он стал недвижим, связанный невидимой силой Божией. С наступлением утра видение исчезло, а стрелок продолжал стоять неподвижно. Рассказав собравшимся жителям о ночном видении, постигшем его наказании Божьим, он освободился от невидимых уз. Узнав о случившемся, правитель разрешил похоронить останки великомученика. Тело было погребено при местной церкви. Было это в 1330-1340 годах. От мощей происходили многие чудеса исцеления, и правитель Молдовлахийского княжества Александр перенес мощи святого Иоанна Нового в свою столицу Сочаву. Великий архиерей Божий, святой Никифор, патриарх Константинопольский, память которого сегодня также совершается церковью, был низвержен с престола царем Львом Армянином. Случилось это в 815 году, через 28 лет после Седьмого Вселенского собора, на котором было богословски обосновано иконопочитание. Казалось бы, после решения собора иконоборчество не имело шансов на успех. Но все оказалось не так просто. К сожалению, в политическом отношении правление императоров иконопочитателей, императрицы Ирины, императора Михаила I было крайне неудачным, особенно в сравнении с внешнеполитическими успехами императоров-иконоборцев Льва III и Саврийца Константина Капронима, которого боготворила армия. Лев V Армянин, взошедший на престол в 813 году, видел себя вторым Капронимом. Он наголову разбил болгар, с которыми давно длилась война. Иконоборчество он вводил исподволь очень осторожно. В кругу своих приближенных он высказывал мнение, что бедствие, успехи сарацин, например, постигает империю ни за что иное, как лишь за поклонение иконам, и доказывал это тем, что императоры и иконоборцы и царствовали, и умирали благополучно, а вот их преемники несчастно. Сочувствующие иконоборчеству нашлись не только среди военных, но и среди иерархов. Перед праздником Рождества Христова 814 года толпа солдат бросала камни в образ Спасителя над воротами дворца. Император приказал снять образ под предлогом защиты святыни от поругания. 25 декабря перед причащением император поклонился иконе, а 6 января 815 года уже нет. Вскоре после этого император стал убеждать патриарха Никифора отказаться от иконопочитания. Но патриарх был непоколебим. И вот в 815 году патриарх Никифор был низложен и отправлен в ссылку на один из островов Мраморного моря. Патриархом был поставлен Феодот, начальник лейб-гвардии, необразованный полуграмотный человек. После Пасхи того же года Лев Армянин созвал собор Святой Софии под председательством этого патриарха. Православные иерархи и монахи отказались в нем участвовать, были низложены и отправлены в ссылки. Это был так называемый Второй иконоборческий собор. Он объявил решение Вселенского собора потерявшими силу. Ссыльный патриарх, однако, продолжал активно выступать против иконоборчества, так же, как и преподобный Феодор Студит. Патриарх Никифор дождался неспровержения Льва Армянина в 820 году, однако выразился о нем довольно беспристрастно, сказав, что государство потеряло хотя и нечестивого, но великого своего заступника. Когда заступил на трон император Михаил II Травл, всем сосланным была дана амнистия. Преподобный Феодор Студит и патриарх Никифор вернулись в Константинополь. Они полагали, что воцарился иконопочитатель, а потому предоставили новому кесарю проект созыва собора. Однако Михаил оказался иконоборцем. Правда, он ненавидел религиозные гонения и объявил полную терпимость. При этом он запретил даже поднимать вопрос об иконах. До воцарения следующего иконоборца, Феофила, фанатично гнавшего православных, равно как и до торжества православия при императрице Феодоре, вдове Феофила, патриарх Никифор не дожил. По некоторым сведениям, он так и не покидал острова, куда его сослали, и скончался в июне 828 года. При патриархе Мефодии, который был исповедником при Феофиле, произошло торжественное перенесение нетленных мощей патриарха Никифора в Константинопольский храм святых апостолов. Случилось это в 846 году. Сегодня же вспоминается обретение мощей княгини Вяземской, Новоторжской и Ульяни в 1819 году при разборе Преображенского собора города Торжка. Княгиня-мученица была убита князем Юрием Смоленским, когда ему не удалось склонить ее к прелюбодеянию. Мощи святой княгини пропали в 30-х годах XX века, и до сих пор судьба их неизвестна. Почему православные воздают почитание святым и их мощам? Что нам с вами отвечать на такой вопрос, если нам зададут его протестанты или люди, склоняющиеся к протестантизму? Если говорить о богословском основании почитания останков святых, то нужно вспомнить о том, как христианство относится к телесному составу человека. Апостолы, за ними святые отцы церкви, говорят о святости, о Божине не только души человека, но и его тела. На все века остается справедливой формула апостола Павла: «Тела ваши – храм Духа Свята». Мы верим в телесное воскресение после второго пришествия Господа, и в целом почитание святой плоти восходит к воскресшему во плоти Господу. Помните в Евангелии: «Осижите меня, яко дух плоти и кости не имать». Первые века христианства дали сонмы мучеников. Их друзья и ученики благоговейно сохраняли их святые умученные тела, часто даже выкупая у языческих правителей. Уже в древней христианской церкви литургия стала совершаться на могилах мучеников. На месте упокоения мощей мучеников впоследствии стали возводить храмы. Со второй половины IV века святые мощи открываются и переносятся с местных кладбищ для всеобщего поклонения. И сейчас всякий храм хранит у себя мощи святых. Они вложены в антиминс, особый освященный плат, который полагается на престол, на котором совершается таинство Евхаристии. От дней древних и до наших дней верующие люди обретают у святых мощей то, о чем писали святые отцы. Например, у святого Иоанна Златоуста мы находим немало благодарений за небесное утешение, мир душевный, полученный у святых мощей. «Подлинно, — пишет святитель Иоанн Златоуст, — как бы легкий ветерок, какой веет отовсюду на присутствующих при гробнице мученика, ветерок нечувственный и укрепляющий тело, но могущий проникать в самую душу, благоустрояющий ее во всех отношениях и свергающий с нее всякое земное бремя. На еще одну чудесную способность — исцелять немощи и изгонять бесов — указывал святитель Амвросий Медиоланский. Вы слышали и даже сами видели многих, которые освободились от бесов, и еще больше таких, которые только коснулись одежды святых и тут же исцелялись от своих болезней. Возобновились чудеса древних времен. Сколько разных одежд, которые были положены на священные останки, и только от прикосновения к ним исполнились целебные силы, просят друг у друга. Все стараются хотя бы немного дотронуться до них, и кто дотрагивается, исцеляется. Так и до сей поры существует обычай класть одежду болящих на раку с мощами святых, освящать на мощах иконы, четки, елей. Само название «мощи» происходит от слова «мощь», то есть «сила», и указывает на то, что останки состоят из основы тела человеческого, костей. «Лежит в нетленных мощах» — это выражение чаще всего означает, что в раке почивают неистлевшие, благообразные, благоуханные, часто и мироточивые косточки святого. Неистление костей является несомненным чудом, ведь мы имеем мощи святых, живших 1500, 300 и 100 лет назад. И часто людям, обретавшим мощи, открывалась такая картина. Совершенно истлевший гроб, обрушившиеся своды гробницы, проржавевшие и рассыпающиеся в прах железные предметы, а среди всего этого торжества тления — нетленные святые останки. Как описывает автор книги «Страсти по мощам» Рогозянский, в воде был найден гроб преподобного Сергия Радонежского. Среди разрушенных останков склепа были обретены мощи святителя Тихона Задонского. При обретении мощей святителя Тихона, патриарха Московского, его тело было обретено совершенно нетленным, тогда как одна из архиерейских панагий, сделанная из кости, совершенно разрушилась от времени. Примеры можно продолжить. Еще раз отметим важнейший вероучительный момент. Наше почитание мощей является одним из ярких проявлений нашей православности. Для протестантов нет святых, нет святости, нет никаких святынь, ни святых изображений, ни святых реликвий, ни святых мощей. У католиков не существует такого поклонения мощам, как у нас. Мощи в их храмах обычно бывают недоступны для прикосновения и лобызания. Для православных же христиан традиционно установлены священные действия, выражающие почтение к святым мощам, как к жилищам Святого Духа. Христиане с благоговением и любовью повергаются пред ними на землю, лобызают их, касаются всеми своими чувствами, лобызают самые раки, возносят к святым пламенные молитвы, умоляя их ходатайствовать о них у Господа. При мощах святых христиане возжигают светильники и свечи в знамени высокого чествования и пламенной любви. Наконец, так как святые мощи для верующих составляют неоценимое сокровище, то важная обязанность христиан — благолепно украшать раки святых, а также и самые храмы, в коих мощи покоятся. О том, что почитание святых мощей является одним из важнейших проявлений православного благочестия, прекрасно знали и большевики-безбожники. Первым кощунственным их походом, направленным против православной веры, была кампания по вскрытию мощей. Кампания эта была начата в 1919 году, а 20 июля 2020 года Совнарком утвердил распоряжение о ликвидации мощей во всероссийском масштабе. Хотя, и это одно из чудес Божьих, ни одни из изъятых тогда мощей великих святых уничтожены не были. Ныне они возвращены Церкви. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает воспоминание перенесения мощей благоверного царевича Дмитрия из Углича в Москву. Молитвами всех святых сегодняшнего дня святителя Никифора-исповедника, великомученика Иоанна Новосочавского, праведной Иулиании, княгини Вяземской, Новоторжской, спаси и сохрани вас, Господь.